превосходные наставления и правила, особливо для жительствующих в безмолвии. Ум не может непрестанно пребывать всецело в молитве и других деланиях душевного подвига. Как ограниченный, он утомляется, ему необходимо вдохновение. Вдохновение это доставляется умеренным рукоделием, при котором делание ума, хотя и продолжается, но не так напряженно. Нужна осторожность, чтобы не увлечься пристрастием к рукоделию, не отдать ему слишком много времени, слишком много сил души и тела в ущерб молитве, составляющей существенное делание безмолвника. Рассказывают, что Авва Антоний, будучи однажды приведен в недоумение глубиною домостроительства Божия, управления миром и судов Божиих, помолился и сказал: «Господи, отчего некоторые из человеков достигают старости и состояния немощи, другие умирают в детском возрасте и живут мало, отчего одни бедны, другие богаты, отчего тираны и злодеи благоденствуют и обилуют всеми земными благами, а праведные угнетаются напастями и нищетою?» Долго был он занят этим размышлением, и пришел к нему глаз: «Антоний, внимай себе и не подвергай твоему исследованию судеб Божиих, потому что это душевредно. Необходимо подвижнику и каждому христианину отличать то, что представлено его пониманию, от того, что представлено лишь его созерцанию. Уму ограниченному неестественно понимать со всей удовлетворительностью действия ума неограниченного, ума Божия. Тщетное усилие к пониманию и объяснению того, что превышает понимание, ведет единственным к заблуждениям, к богохульству, к ересям и безбожию. Ловец диких зверей пустыни пришел для ловли в гору Аввы Антония. Увидев, что Ава утешает братья, он соблазнился этим. Старец, желая успокоить его и показать, что нужно иногда предоставлять братьям некоторые послабления, сказал ему: «Вложи стрелу в лук твой и натяни его». Охотник сделал это. Старец сказал: «Еще натяни». Охотник натянул лук туже. Старец опять говорит ему: «Натяни еще более». Охотник отвечал: «Если сверх мер натянуть лук, то он преломится». На это Авва Антоний сказал: «Так бывает и в деле Божьем. Если будешь сверх меры напрягать силы братья, то они скоро отпадут от дела Божия. Необходимо по временам давать им послабление». Ловец, услышав это, выразил свое согласие и пошел от старца с большой пользой, а братья, утвердившись в правильном воззрении на свой подвиг, разошлись по келиям. Повесть необыкновенной важности. Все подвиги, предпринятые несоответственно силам, оставляются. Так вредны впечатления, производимые несоразмерным оставленным подвигом, что подвижники, оставившие неумеренный подвиг, обыкновенно оставляют всякий подвиг и переходят к нерадивой жизни, к душевному расстройству. «Безмерному деланию, — говорит святой Исаак Сирский, — последует уныние, унынию – исступление, то есть расстройство. Здесь не лишним будет заметить, что утешением называются некоторые послабления братья вне обычного порядка и правила для их жительства, преимущественно в пище. Когда на трапезу подадут или рыбу, или вино, или плоды, это называется утешением. Когда великий праздник, все это предложится на трапезе, тогда утешение называется велием, великим. Когда больному или старцу дадут одежду более спокойную, нежели какой носят вообще братья, это называется утешением. Никак не должно думать, чтобы послабление состояло в празднословии, шутках и смехе, воспрещенных заповедями Господа и преданием апостольским. Всякое слово праздное, еже аще рекут человецы, воззадет о нем слово в день судный, от словества их оправдившийся и от словества их осудившийся. Горе вам, смеющимся ныне, яко возрыдаете и восплачете. Всякое слово гнило, да не исходит из уст ваших. Но еже есть благо к созиданию вера, да даст благодать слышащим. Ниже именуется вас сквернословие и буйсловие или кощуны, смехословие, шутки, я же неподобное. Плач – жизнь монаха, рождает его мысли сознания своей греховности, мысли покаяния. По этой причине празднословие смехословие, как истребляющий плач в самом корне его, в святых мыслях покаяния, как уничтожающий сущность и весь плод монашеского жительства, строго преследовались и преследуются во всех благоустроенных монастырях. Говорят об Авве Антонии, что он сказал: «Я видел Духа Божия, нисходящего на трех человеков, на Авву Афанасия, и дано ему патриаршество, на Авву Пахомия, и дано ему начальство над общежитиями, на Авву Макария, и дана ему благодать исцеления недугов». замечательные видения. Вот какими орудиями поддерживалась Церковь Божия. Вот какими орудиями установлялись учреждения ее. Основал Бог Церковь свою действием Слова и Духа Своего. И поддерживает Он Церковь этим действием. Сами апостолы из себя единственно не могли сделать ничего. Господь заповедал им пребывать неисходно в Иерусалиме, доколе они не облекутся силой свыше, то есть доколе не низойдет на них Святой Дух. Облеченные силой свыше, не прежде, они вышли на проповедь, насадили во вселенной истинное богопознание. Деятели в церкви – Слово Божие и Дух Божий. Благодатные человеки – только орудия. Человек чуждой благодати не может быть орудием. Ошибаются. Тяжко ошибаются те, которые хотят действовать в деле Божьем силу и средствами своего падшего естества. Падшее естество заражено враждою к Богу, находится в общении и сродстве с падшими духами. Как же может оно действовать в пользу дела Божия? Это противоестественно ему, это невозможно для него. Опыты согласно показали, что человеки, вздумавшие действовать из себя в пользу дела Божия, действовали во вред его, в пользу дела демона. Однажды пришли старцы к Каве Антонию. Между ними был и монах Иосиф. Старец, желая искусить их, завел речь от Писания и стал спрашивать объяснение у каждого, начиная с младших. Каждый давал объяснение по своему разумению, а старец находил объяснение каждого неудовлетворительным. Потом, обратясь к монаху Иосифу, сказал ему: «Ты как объяснишь это слово Писания?» Иосиф отвечал: «Я не знаю». Тогда Авва Антоний сказал: «Однако монах Иосиф нашел тот путь, на котором говорят «не знаю». Святые наставники иноков, желая, чтобы Священное Писание служило всецелым руководством в монашеском жительстве, вместе с тем желали, чтобы иноки, зная его по букве, наиболее изучали делами, особливо смирением. Это видно в житии преподобного Досифея, Иоанна Дамаскина и других. Однажды блаженный Антоний молился в келье своей, и был к нему глаз: «Антоний, ты еще не пришел в меру кожевника, живущего в Александрии». Услышав это, старец встал рано утром и, взяв посох, поспешно пошел в Александрию. Когда он пришел к указанному ему мужу, муж этот крайне удивился, увидев у себя Антония. Старец сказал кожевнику: «Поведай мне дела твои, потому что для тебя пришел я сюда, оставив пустыню». Кожевник отвечал: «Не знаю за собой, что бы я сделал когда-либо и что-либо доброе. По этой причине, вставая рано с постели моей, прежде нежели выйду на работу, говорю сам себе: все жители этого города, от большого до малого, войдут в Царствие Божие за добродетели свои, а я один пойду в вечную муку за грехи свои. Эти же слова повторяю в сердце своем, прежде нежели лягу спать». Услышав это, блаженный Антоний отвечал: «Поистине, сын мой, ты, как искусный ювелир, сидя спокойно в доме твоем, стяжал Царствие Божие. Я хоть всю жизнь мою провожу в пустыне, но не стяжал духовного разума, не достиг в меру сознания, которое ты выражаешь словами твоими. Глубина смирения вместе и высота преуспеяния. Не сходя в бездну смирения, восходим на небо. Покушающийся взойти на небо без посредства смирения низвергается в бездну самомнения и погибели». Однажды некоторые ученики божественного Аввы Антония, видя в пустынях бесчисленное множество монахов, прилежащих с великой ревностью по Боге и соревнованием друг другу всем добродетелям и святым подвигам, спросили его: «Отец, долго ли будут продолжаться эти ревность и усердие к уединению, к нищете, к смирению, к любви, к воздержанию и ко всем прочим добродетелям, которым так тщательно прилежит все это множество монахов, почти без исключения?» Муж Божий так отвечал им, воздыхая и проливая обильные слезы: «Наступит некогда время, сыны возлюбленные, в которое монахи оставят пустыню и вместо их устремятся к богатейшим городам. Там вместо вертепов и хижин, которыми усеяна пустыня, они воздвигнут, стараясь превзойти одни других, великолепные здания, припирающиеся пышностью с царскими палатами. Вместо нищеты вкрадется стремление к собранию богатства. Смирение сердца превратится в гордость. Многие будут напыщены знанием, но чужды добрых дел, предписываемых знанием. Любовь иссякнет, вместо воздержания явится угождение чреву, и многие из монахов озаботятся о доставлении себе изысканных яств не менее мирян, от которых они будут отличаться только одеждой и клобуком. Находясь посреди мира, они не устыдятся неправильно присваивать себе имя монахов и пустынников. Не пристанут они величаться, говоря «аз есмь Павлов, аз же Аполосов». Как будто вся сущность благочестия заключается в значении предшественников. Как будто позволительно и справедливо хвалиться отцами, как хвалились иудеи предкам своим Авраамом. Однако между монахами тех времен некоторые будут далеко лучше и совершеннее нас, потому что блаженней тот, кто могл приступите и не приступи, и зло сотворите и не сотвори, нежели тот, который увлекается к добру примером многих добрых. Так Ной, Авраам и Лот, проводившие святую жизнь посреди нечестивых, справедливо прославляются Писанием. По кончине великого Антония некоторый духовный старец, упрошенный монахами, сделал объяснение на изречение великого. Так, например, на изречение «Поди, живи в пустыне и изучи брани демонов» дано упомянутым старцам следующее истолкование. Совершенство монаха проистекает от духовного делания, а духовное делание приобретается чистотой сердца. Чистота же сердца – умную молитву. Преуспеянием в умной молитве доставляется непрестанная молитва. Но демоны производят борьбу посредством помышлений и мечтаний, также при посредстве привидений, и эта борьба возбуждается сильнее в пустыне и безмолвии. Поведал о себе Ав Антоний. Я видел все сети дьявола, распростертыми поверх земли. Увидел это, я вздохнул и сказал: «Горе роду человеческому! Кто возможет освободиться от этих сетей?» И на это сказано мне: «Смиренно мудрее спасается от них, и они не могут даже прикоснуться к нему». Излечение из объяснения, сделанного старцем. Ава Макарий старший, египтянин, ученик Авва Антония, также видел во внутренней пустыне скита все сети страстей, которые видел в свое время Авва Антоний. Макарий видел дьявола в подобии двух человеков. Это видение было чувственное. Он видел телесными очами, но Авва Антоний видел очами духа по закону видений и прочее. Сказал Авва Антоний: «Мы не приходим в преуспеяние по той причине, что не знаем ни мер наших, не того порядка, который необходим для преуспеяния. Мы не понимаем, какие дела приличествуют нам. Хотим стяжать добродетели, не употребив труда к стяжанию их. Каждый раз, когда восстает борьба против искушения в том месте, в которое мы призваны для жительства, переселяемся в другое, полагая, что находится какое-либо место, в котором нет дьявола. Кто имеет духовные знания борьбы с искушениями, тот с твердостью и постоянством сражается против них в Боге, как и Господь сказал: «Сего Царствие Божие внутрь вас есть». Объяснение старца. Слов этих смысл таков. Мы переходим на жительство с одного места на другое, ища такого места, в котором не было бы дьявола. Когда же и в том месте, на которое приселились, видим возникающее беспокойство от искушения, то снова переходим. Но кто опытен в духовных бранях, тот не ищет другого места, но противоборствует о Господе искушению в месте жительства своего. Он укрепляется удостоверением Господа, что Царство Божие повсюду, что оно внутри нас. Это значит, нам, монахам, исшедшим из мира, приявшим на рамена свой крест по заповеди Господа нашего, по следующим стопам Господа, подобает пребывать в одном месте, заботясь о спасении душ наших и выдерживая все потрясения, производимые искушениями. Ради любви к Богу, ради исполнения Его воли, опытно доказываемых соблюдением заповеди Его, мы должны великодушно претерпеть все потрясения и искушения, возникнут ли они из страстей наших, или от бесов, или от злых людей. Одни неопытные в духовной брани, да будет это нам известно, часто вскакивают, подобно молодым коням, не приученным носить на хребтах своих ношу, стремятся в другие места, полагая найти отраду и успокоение от борьбы и от напора злых помыслов при посредстве переселения из одного места в другое, из одной страны в другую. Будем терпеливо пребывать в месте жительства нашего. Если восстанет брань или искушение, прибегнем к посту, молитве, коленопреклонениям, будем со слезами и сердечной болезнью просить у Господа помощи и спасения. Он во всякое время с нами». Он обитает в нас, говорит Писание: «Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренный духом спасет». Также и Господь сказал, что Царство Божие внутри нас. Это значит: «Я обитаю в вас». Царствие Божие, по объяснению святого Макария, Христос, который всегда обитает в нас. Блаженный Павел сказал: «Или не знаете, яко Христос в вас есть». Не только Он жительствует в нас, но и мы пребываем в Нем, как Сам говорит: «Будете во Мне, и аз вас». «Будь храмом Моим, в котором я мог бы входить во всякое время, и получи от Меня спасение. Обитая в Боге, мы вместе и обитель Его». Не будем оставлять Господа во время искушения, смущения и борения. Не будем искать утешения и помощи от мест и стран, переходя с места на место и из страны в страну. Пребывая в месте жительства нашего, взыщем у Господа, живущего в нас, чтобы Он защитил нас, чтобы Он помог нам. В дополнение к этому будем открывать помышления наши отцам нашим и просить у них, чтобы они споспешствовали нам молитвами своими. Пребывая терпеливо в месте жительства нашего, будем постоянно прибегать под кров Спасителя нашего, и Он непременно соделает нас победителями во всех бранях наших. Вопрос. Что значит сказанное Аввою Антонием? Рыбы, будучи вынуты из воды, умирают. То же случается и с монахом, если он пребывает в келье продолжительное время. Ответ. Жизнь души есть непрестанное памятование и любление Бога. Это по преимуществу должно быть именуемо жизнью души и духа. По этой причине, если монах будет подолгу оставаться в городах, он умирает, убиваемый зрением соблазнов и обращением среди их. Он лишается духовной жизни, удаляясь от Бога и забывая Его, изгоняя из сердца своего любовь ко Христу, приобретенную многими трудами в келейном безмолвии. В нем ослабевает ревность к удручению себя подвигами. Он предается лености и увлекается вожделениями. Возмущается чистота его сердца от действия на него страстных впечатлений, входящих через чувства, через зрение, слух, разговоры, осязание, вкус, обоняние. Этими впечатлениями он усиленно влечется к любодеянию и другим порокам, которые для монаха – смерть и погибель. Итак, справедливо сказал блаженный Антоний, как рыбы умирают, будучи вынуты из воды на сушу, так умирает и монах, оставивший свою келью и живущий в городах. Амма Сара была борима бесом блуда в течение 30 лет и никогда не помолилась о том, чтобы брань отступила от нее, но молила только Бога даровать ей мужество и терпение в брани. Поведали о блаженной деве Саре, что она в течение 60 лет, живя над рекою, ни разу не выглянула, чтобы посмотреть на реку. Для безмолвника очень важно воздержание от любопытства, запечатлевающего душу впечатлениями мира сего, вводящего в него рассеянность и развлечения, которые наветуют и повреждают его молитву. Амма Феодора сказала: «Постарайтесь взойти тесными вратами. Как дерева не могут принести плода, если не подвергнутся зиме и снегу, так и для нас это жизнь зима и снег, и если не подвергнемся многим скорбям и напастям, то невозможно наследовать Царство Небесное». Она сказала: «Душеполезно безмолвствовать, как и Писание говорит, муж же мудр безмолвие водит». Надо знать следующее: если кто начнет безмолвствовать, то немедленно приходит лукавый, наводит на душу тягость, разленение, малодушие, множество помыслов, а на тело болезни и лютое изнеможение, расслабление колен и всех членов. Он заставляет говорить безмолвника: «Я немощен и не могу совершать моего молитвенного правила». Но если безмолвник будет мужественен, то все козни врага рассыпаются. Некоторый безмолвствовавший инок только что начал свое молитвенное правило, как схватывала его лихорадка со знобом и жаром, причем являлась сильная головная боль. Монах, когда это делалось с ним, говорил сам себе: «Вот, уже я болен к смерти. Встану же, прежде нежели смерть постигла меня, совершу мое молитвенное правило». Этими словами он понуждал себя исполнять свое правило. С окончанием правила отступала от него болезнь. При помощи этого же помысла брат боролся и с унынием. Неопустительно совершая свое правило, он победил уныние. Амма Феодора поведала: «Некоторый инок, одолеваемый множеством скорбей, сказал сам себе: „Уйду отсюда“. С этими словами он начал одевать сандали на ноги и внезапно увидел в углу кельи другого человека, который также обувался и который сказал ему: „Из-за меня ли ты выходишь отсюда? Вот, во всяком месте, куда бы ты ни пошел, я уже буду прежде тебя“.